Доброго и радостного вечера вам, дорогие слушательницы и слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и вновь мы завершаем пятницу знакомством с божественными и демоническими натурами, их качествами, которые есть в каждом из нас, и которые ежедневно ведут противостояние друг с другом. Помогает раскрыть для нас мудрость ведических знаний на эту тему наш дорогой и постоянный лектор Гуна Манджари. С радостью ждем ваши вопросы, которые вы можете оставить на сайте vedaradio.fm или прислать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
У нас настолько духовные диалоги о том, как найти свой духовный путь, как вообще вернуть вот это ощущение себя как душа, вернуть какую-то свою настоящесть. Это очень интересно. Спасибо вам за это большое. И хочется узнать, о чем сегодня поговорим.
Спасибо вам тоже за то, что углубляете наши вот эти беседы. Это действительно очень полезно, и мне в первую очередь. И мы продолжим нашу тему «Божественные и демонические натуры». И я вижу, что это важно, особенно, как я уже говорила на прошлом эфире, еще раз хочу подчеркнуть, особенно сейчас, когда мы стоим на таком так называемом стыке времен, когда мы видим, как меняется, в общем-то, ощущение времени, ситуации, устройство общества, в общем, и сознание людей, оно так кардинально меняется, и даже сама внешняя ситуация, она к этому подталкивает, и оно понятно, что после всех этих кризисов, событий, которые мы сейчас переживаем, что что-то изменится в мире, и как-то уже по-другому все пойдет, не так, как прежде. То есть, во всяком случае, это заставит людей больше, что ли, определиться, как они хотят жить, хотят ли они придерживаться каких-то старых концепций, старых каких-то, то, что их держало, как это сказать, материальная такая составляющая, прочность этого мира, так называемая, или все-таки то, что происходит сейчас, это как идея и приглашение к тому, что есть какие-то более вечные ценности, которые не зависят от колебаний различных ситуаций в этом мире. Вот. И поэтому сейчас очень важно определиться и определить свой путь, особенно сейчас идет это время такое, так называемый коридор затмений, и все ожидают 13 и 14 числа какое-то такое очень супер солнечное затмение, такое достаточно жесткое. И в любом случае есть такое правило в астрологии, что нет абсолютно плохих или абсолютно хороших положений. И это правило гласит о том, что если что-то плохо, какая-то астрологическая комбинация или какое-то положение негативное, то это означает, что оно плохо для чего-то и хорошо для другого. Вот. Но обычно то, что плохо, негативные положения, они обычно считаются в обычной астрологии для какого-то материального процветания, прогресса и такого пребывание, вот, но какие-то негативные положения, это всегда приглашение к трансформации, и трансформация всегда, она ведет к чему-то более высшему, и это означает более лучшему, конечно. Трансформации бывают разные, и бывают через позитивные вещи, но это реже происходит, в основном через негативные, поэтому мы живем в такую эпоху трансформации, и очень важно, чтобы вот этот поток, вот этот ураган, в котором мы сейчас находимся, чтобы он был для нас так называемым таким попутным ветром, который вынесет нас на следующий уровень и приблизит нас к состоянию своего естественного положения, счастливого, вечного и наполненного любви, то есть то, чем мы являемся по своей природе, будучи душой. Вот. И в соответствии с этим я, наверное, прочту тот текст, на который мы опираемся в этих беседах. Текст называется «Текст из 16 главы Бхагавадгиты «Божественные и демонические натуры». И это с 1 по 3 текст. Мы еще раз напомним себе качества божественных натур, то есть те качества, на которые нужно как-то ориентироваться, потому что для нас очень важно вот тот ориентир, то есть это все, как сказать, оно направляет наше движение, то есть куда мы двигаемся. Вот, очень важно определиться вот с дирекцией. Здесь она есть. И еще раз напомню, что мы опираемся на Бхагавадгиту. Бхагавадгита представляет собой такое абсолютное понимание вещей, потому что это особо важно, опять же, в наше время, где знания, они очень открыты, информации очень много, и большинство информации, она представляет собой относительный взгляд на вещи. Поэтому очень легко запутаться. И, к сожалению, сейчас так много всего, что это перестает служить цели информации, вместо того, чтобы давать знания, давать понимание. К сожалению, обилие информации в большинстве своем относительное, но обратная ее сторона в том, что это еще больше запутывает, вот, потому что дается, опять же, относительный взгляд на вещи. Может быть, в жизни этого человека что-то сработало или сработало до определенной степени. Не факт, что это будет работать в жизни других людей. Поэтому, да, в какой-то степени это может что-то прояснить, дать какую-то пищу для размышлений, но это нельзя назвать абсолютным знанием, которое будет абсолютно для всех и которое является таким абсолютным законом. И поэтому так важно, еще раз напомню, так важно в такие времена неспокойные именно прибегать к источникам, к оригиналам знаний. И вот поэтому Бхагавадгита, как она есть, текст 1 по 3. Верховный Господь сказал: «Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремление к почестям. Таковы, о потомок Бхараты, трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой». То есть мы еще раз напомнили себе о том, чем являются божественные качества и как можно определить божественную природу в человеке именно только по качествам. И вот мы еще раз перечислили для себя, какие эти качества, что они из себя представляют. Вот. И в прошлый раз на нашей предпоследней беседе мы остановились на качестве негневливости. Мы посвятили этому качеству несколько эфиров, потому что это действительно важное такое составляющее нашего успеха и нашего божественного, то есть счастливого состояния. И сегодня, прежде чем перейти к следующему качеству, я бы хотела обратить внимание на вопросы, которые к нам пришли с прошлого эфира, потому что вопросы, которые там подняты, они на самом деле достаточно важные, особенно в контексте того, что сейчас происходит, так как сейчас такие времена перемен, как говорится, и это всегда связано с нестабильностью и много, то есть времена кризиса, трансформации, это рождает страхи, и поэтому я хотела зачитать, ответить на вопросы, которые к нам пришли с прошлого эфира, и я думаю, это будет уместно именно в контексте того, о чем мы говорим. Потому что страх, он является основной составляющей этого мира, материального мира. И материальный мир можно как бы написать равно страх. Это его природа. И на самом деле то, что сейчас мы проживаем, то, что сейчас в обществе усилилось вот это ощущение страха и какая-то вот такая нестабильность, это, как бы ничего нового не произошло. То есть это природа этого мира. Вот такова его природа. Просто сейчас, так как происходят всякие перетрубации, кризис, то есть ничего нового, опять же, не произошло. Просто эта природа, она обнажилась. Если раньше она была просто, как бы покрыта какими-то, внешними вещами, каким-то, более-менее стабильностью, благополучием, но истинная природа, тем не менее, это природа нестабильности и страха материального мира, то сейчас она просто стала более очевидной, более видна. То есть, как бы, ничего нового не произошло. Я все-таки прочитаю вопросы, которые к нам пришли в прошлый раз. Они связаны с этой темой. Здравствуйте, у меня есть страх своего страха, что не смогу с ним справиться, и он будет влиять на мою жизнь. Буквально вчера поглотило это состояние, и это лучше, и что лучше делать в тот момент, когда чувствуешь, что ум сейчас впадает в какую-то панику. То есть вот такой, в общем-то, закрученный вопрос, страх страха. И действительно, страх – это очень такая сложная и, скажем так, комплексная, что ли, тема, то есть потому что он не связан только, то есть, с каким-то одним ощущением, то есть это связано со всем образом жизни, это связано даже с предыдущими самскарами человека, то есть и по сути дела проявление страха – это проявление погружения нашего духовного сознания, глубокое погружение в материю. Чем глубже мы туда погружены, тем больше вот эта эмоция страха, она нас захватывает. И это легко посмотреть, чем ниже уровень развития, тем больше страха существует в живых существах. Конечно, мы не берем там растения, какие-то камни, там сознание вообще находится в состоянии анабиоза, то есть оно там спит, то есть оно не проявлено. Но когда сознание проявляется и достаточно низкий уровень развития, то там оно охвачено страхом, мы можем видеть животные, они постоянно находятся в состоянии страха. Некоторые люди говорят, что хорошо там быть птичкой, рыбкой или кем-то еще. В принципе, ведическая философия, она предоставляет нам такую возможность, объясняя, что душа, она может воплощаться во всех формах жизни, и то есть между душой и человеком, человека и животного нет никакой разницы, определяется только сознание, и поэтому отличается только сознание, и поэтому у нас есть весь диапазон, где мы можем воплотиться. Вот. И ну, люди так поверхностно знакомые с ведами, они рассуждают: ой, это хорошо там, быть там кошечкой, собачкой, рыбкой, птичкой, ты себе так беззаботно где-то плаваешь, порхаешь, ну и не надо тебе идти на работу. Вот обычно такие мысли приходят, но это мы как бы в своем человеческом сознании так размышляем. Но как только душа попадает в определенную форму жизни, более низшую, причем она попадает туда достаточно мучительно, я не буду сейчас эти все подробности описывать для того, чтобы сузилось сознание, во многом этому служит, скажем так, пребывание на адских планетах. Но так или иначе, не буду в эту тему вдаваться более глубоко, но если есть форма тела животного, то там уже сознание, человеческое сознание, оно отсутствует. И поэтому там совершенно другой расклад. Совершенно другой расклад, ну, в общем-то, вещей есть. И это сознание, эта форма тела животного, оно погружает душу в состояние страха. И вот животные, они постоянно находятся в таком состоянии, если вы смотрите, там будете наблюдать там за птичками, они неспокойны, они оглядываются, они напряжены. То есть, ну и любое другое живое существо, там, живущее в лесу, на природе, оно тоже находится в таком состоянии страха, в таком определенном напряжении. Вот, поэтому они много также и спят, потому что это все очень, ну, погружает душу в такое, ну, неблагополучное, что ли, вот, положение, и поэтому нужно от этого отдыхать, вот, и животное, оно забывается во сне от своих вот этих всех, ну, вот, борьбе за существование, чтобы его не съели, чтобы оно там что-то себе нашло, боится, что оно будет голодным, что оно не выживет, то есть это тяжелая жизнь, и даже те животные, которые живут дома, все равно они находятся в животной форме жизни, и они испытывают вот эти состояния, такие же состояния страха, то есть, ну, там по другому поводу, но тем не менее это все накладывает, форма тела, оно накладывает прежде всего отпечаток на сознание, и поэтому животные – это те существа, которые находятся в страхе. И в ведах в этой связи говорится, что самая большая неудача человеческой формы жизни – это попасть после оставления человеческого тела, попасть в животное. Вот, потому что это действительно, ну, для человека после того, как человек побывал в человеческой форме, душа побывала в человеческой форме жизни, то есть попадение в животное тело подобно погружению на адские планеты, помещение на адские планеты. То есть сознание там схлопывается, там вот такие эмоции присутствуют, эмоции страха, эмоции вот такого, ну, что от тебя мало что зависит. То есть, ну, так или иначе, это можно в полной мере понять, находясь в состоянии животного, в теле животного, но также это можно понять по вот тому, когда мы испытываем страх. И вот страх страха – это вообще, это уже очень, ну, как бы запущенное состояние, вот, то есть погружение души в материю. Вот. Ну, это чтобы было понятно, почему это происходит. И поэтому, опять же, тут какие-то общие советы давать сложно, потому что нужно понять конкретно, как живет человек, его образ жизни, Вот, то есть практикует ли какое-то духовное развитие человек, потому что если этого нет, то очень важно, во-первых, следить за своим образом жизни, потому что, опять же, состояние страха, и тем более панического страха, это состояние, в общем-то, ну, животного мира. Вот, и поэтому тут очень важно поднимать свое сознание, поднимать свой, ну, образ жизни в целом. Вот. Ну и в общем я скажу, тоже упомяну, что для этого важно, ну, как-то гуну благости в свою жизнь все больше и больше внедрять. То есть важно расширять свое сознание, работать над, ну, своим разумом, то есть понимать природу вещей, потому что состояние страха, как и состояние, ну, животного существования, это состояние невежества. И знание – это то, что рассеивает невежество, как свет – это то, что рассеивает тьму. И поэтому очень важно рассеивать вот эту тьму невежества пониманием, изучением природы вещей. Это также, как, ну, так сказать, ремеди или защита от страха. Вот, потому что животные боятся, они не в состоянии понять природу вещей, они не в состоянии увидеть больше, чем позволяют им инстинкты, поэтому их пребывание, это пребывание, то есть их сознание, оно находится в полном непонимании, неведении, где вот неизвестности. Вот представьте, вы находитесь где-то в неизвестности и не понимаете, что, где вы, куда, что происходит, к чему это, когда это все закончится, что будет дальше. И бесспорно, это повергает в состояние страха. Вот, это то, что испытывают животные, и то, что испытывают маленькие дети, потому что они не понимают этих вещей. Взрослые более спокойные, потому что они понимают вот всю вот эту взаимосвязь, что где я, что куда я иду, что дальше и так далее. Вот, поэтому есть определенность, и эта определенность дает знание. И также, если говорить в таком глобальном ключе, то вот знание, понимание вещей, понимание собственной природы, понимание мира, в котором мы живем, цели человеческой жизни, и вот, ну, вот знание в таком его, ну, скажем, изначальном виде, оно освобождает душу от страха. Вот, как говорил Иисус Христос, что обрети знание, обрети истину, и оно сделает тебя свободным. Потому что страх это клетка, это как тюрьма, которая держит живое существо, душу, оно держит именно так сказать, в таком состоянии, от своей истинной природы. Это состояние, это, ну, чувство страха, эта клетка, оно его там изолирует, то есть как в тюрьме, то есть человек изолирован, то же самое страх, он изолирует живое существо от его истинной природы, которая исполнена противоположностью страха, то есть любовь и счастье – это противоположность страха. И поэтому, ну, вот такое длинное вступление к тому, что насколько важно получать именно истинное знание, потому что только истинное знание способно освободить живое существо от страха, то есть истинное знание о нас, знание о душе. Не относительная какая-то информация, а именно вот, то есть и относительная информация о ком-то, о жизни там какого-то человека или там еще каких-то людей или еще чего-то, а именно истинное знание о самом себе, о душе, вот, которая, ну, исполнена радости, счастья и вечна, и находится в полном знании, то есть и вне всех вот этих каких-то временных перетурбаций и непостоянства. То есть только вот это знание и контакт вот со своей истинной природой, оно может освободить человека от страха. То есть страх, еще раз, как такая аксиома, страх равно невежество. Вот, и поэтому очень важно вот освобождаться вот от этого невежества. Вот. И как мы говорим на наших эфирах, что знание – это не просто информация, это также еще образ жизни. То есть помимо того, что мы узнаем истинное положение вещей, также нам это недостаточно оставить просто на уровне информации, потому что если мы просто знаем, но ничего не делаем, это не означает знание. Знание означает действие, то есть реализованное знание, что мы можем реализовать. То есть недостаточно знать, что я миллионер, у меня много денег. Мы должны уметь, то есть иметь возможность этим распоряжаться, то есть по факту это подтвердить. То же самое и в этом ключе. И поэтому очень важно, когда есть... Ну вот такое перманентное состояние страха, очень важно разобраться с стилем жизни, как я живу, насколько в моей жизни достаточно гуны благости, то есть влияние благости. И благость это чистота, это определенная диета, то есть насколько... Ну, вот есть это в моей жизни. Вот, опять же, более подробно можно познакомиться с тем, что такое благость, можно познакомиться с лекциями, которые существуют на Веда Радио, можно познакомиться на страницах ВКонтакте с лекциями Олега Геннадьевича Тарсунова. По-моему, вся его деятельность, она посвящена именно культивации гуны благости, поэтому тут можно просто засесть и начать слушать и выполнять все эти рекомендации. Там чистота, режим дня, питание очень сильно влияет на нас, то та диета, которую мы употребляем, то есть в частности пища, которая не насильственным путем добыта, то есть мясо, рыба, яйца, вот, это очень сильно влияет на то, насколько мы боимся или не боимся, потому что все вот эти продукты, они исполнены эмоцией страха, потому что это продукты насилия, и насилие – это всегда страхи, и это все проникает в наше сознание. То есть тут ну, вот важно вот эту сферу жизни как бы ну, подкорректировать в своей жизни, потому что, опять же, страх – это комплексное такое ну, понятие, оно состоит из много чего, то есть, опять же, из нашего сознания, образа жизни. Да, есть предыдущие самскары, то есть человек может родиться уже такой, ну, что называется, испуганный вот со всем этим набором. Вот. И бывает, что он ну, ведет чистый образ жизни, он развивается, но тем не менее страхи присутствуют. Это опять же, да, это что-то пришло с ним с предыдущего, вот, с предыдущих опыта, который был до этой жизни. И в этом плане, в этом ключе, если человек более расположен к страху, то ему может быть нужна какая-то индивидуальная работа. То есть, и опять же, если говорить о таком алгоритме, аксиоме, которая разрушает страхи, это осознанность. То есть страх, как мы говорили, это также равно материальному миру. То есть и сама природа материального мира, она, как описано в Ведах, она иллюзорна. То есть тут царство Махамая или царство иллюзии большой. Вот. И страх по своей природе, он имеет такое, ну что ли, он имеет такое фантомное составляющие. То есть в большей степени там может быть что-нибудь ну, совсем небольшое, но так как страх он основан на фантомах, то есть на том, чего нету, то там развивается целая картина, которая рисует ум. Вот, то есть мы, может, испугались чего-то небольшого, но ум, он дорисовывает картину, и в основном страхи, они как бы базируются на том, что ум, он бешено начинает рисовать какие-то картины, дорисовывать какими-то черными красками картины, которые могут возникнуть, случиться в нашей жизни. И вот мы сами себя таким образом запугиваем многократно. Вот. И есть такая иллюстрация, ну, она достаточно такая, ну, во всяком случае для меня она была очень такая показательная. Есть такой рассказ, я его очень давно читала, Пауло Коэльо, «Пророк», по-моему, называется. И там в такой художественной форме рассказывается о пророке, библейском пророке Илии. Вот, как он стал пророком и времена той эпохи как-то так, ну, художественно в большей степени описаны, но очень так, ну, как-то ты зрительно видишь эти образы, потому что мастерски описано. И это было те библейские времена, когда уничтожали пророков, их убивали просто, потому что на трон пришла такая царица, ну, выражаясь нашим языком, она была такой демонической природы, и поэтому, так как все демоны и полубоги, они борются между собой, то есть она хотела уничтожить все божественное, все, что обладает божественной природой, и, значит, она начала уничтожать всех пророков. Вот, их было много в те библейские времена. И просто по городу были разосланы лучники, они скакали на конях, и они пронзали стрелами всех пророков. И вот Илия, он тоже был одним из них, но он еще не знал, что он пророк, то есть он был просто, ну, как бы молодым человеком, которому иногда были даны какие-то видения божественные, такие озарения его посещали. Вот, он никак не мог понять, что это. Ему еще не было явлено то, что он пророк. Был очень скромным человеком. Вот, и, может быть, из-за этого его избрали на то, чтобы им через него какие-то истины проводились. Но, так или иначе, он тоже прятался. И он, значит, сидел в укрытии с другим пророком, и, значит, их должен был настичь вот этот лучник. То есть он их видел, и они где-то спрятались, и он их, ну, он скакал за ними. Вот. И они сидели и ждали его приближения. И вот этот второй пророк, он сказал Илии, что все, я больше не могу прятаться, я выхожу, потому что пока я терпел этот страх, я умер уже многократно, терпя этот страх. Лучше я умру один раз, чем, находясь в страхе, я умираю много раз. Вот, то есть, и это то, что с нами делает страх. То есть он увеличивает многократно, то есть как на реверсе стоит наша какая-то эмоция, что-то такое вот негативное, но страх, он ставит это на реверс, и оно повторяется много и много раз. Вот. И это к тому, что сама природа страха, она такая фантомная, и она в большей степени связана с таким нашим бессознательным. И поэтому очень важно как можно больше осознанности в эту природу, в свою испуганную, как можно больше осознанности именно туда, ну, направлять. И поэтому важно, если есть такие, ну, так называемые панические атаки, если это уже страх, ну, вот, в такой, ну, очень своей запущенной форме, то важно прорабатывать его, и тут, скорее всего, нужен помощник, то есть кто будет вам помогать. То есть это может быть терапевт, психотерапевт, психолог, ну или может быть кто-то из друзей, кто опытен, и также, ну и тут важно ваше осознанное участие, как я уже говорила, что это все комплексно это все, ну, такая задача системная, поэтому нужно это все корректировать на всех уровнях. То есть еще раз перечислю, то есть тут важен образ жизни, важно знание, полученное из источника, оригинальное, то есть изначальное знание, не, как это сказать, подделка, что ли, изначальное. Вот, образ жизни, развитие, вот, гуна благости, диета туда входит. Ну, в общем, это все, что называется образ жизни. Ну и помощь кого-то со стороны, с кем вы можете проговаривать свои страхи. И вот это тоже важный такой момент, что этот момент, он входит в терапию. Вот, но это важно для себя понять также, даже если вы там не специалист, тем не менее, это важно понять, как это все закручивается, вот эта вся тема со страхом. То есть страх, его питательная среда – это бессознание, бессознательность, неосознанность. Когда мы просто вот чего-то испугались, мы боимся, и мы, ну, стараемся не думать об этом, не прокручивать все, то есть не анализировать. Но мы просто к нам просто приходят вот эти картины страха и эмоции, мы ее переживаем, и ум уже дальше сам рисует картину, рисует нам какие-то жесткие всякие, вот, какое-то кино прокручивает, фильмы ужасов. Вот. Обычно разум, он может, ну, разрушить, то есть осознанность, она может разрушить вот эти проделки ума. И поэтому тут очень важно не убегать от страха, а идти в него. Вот, допустим, мы боимся чего-то, вот, какой-то ситуации, и мы просто боимся, и мы всячески ее избегаем. Вот, ну и ум, он рисует, начинает прокручивать нам, ну, крутить свое кино, как говорится. Вот. Но для того, чтобы работать с этой ситуацией, мы должны в нее войти. То есть мы должны пойти дальше. Ну, вот я боюсь там чего-то. Ну, и мы должны и идти именно в этот страх. То есть, а что случится, что со мной произойдет, если вот это страшное придет в мою жизнь? И вот этот страх нужно прожить. Обычно, ну, приходят различные варианты, мы понимаем, что, ну, ничего не заканчивается. Даже если мы умрем, то это как бы все страхи базируются на страхе смерти, на страхе того, что мы перестанем существовать. Но, по сути дела, этого нету. То есть мы всегда существуем. Поэтому вот страх базируется на том, чего не существует. И поэтому мы должны пройти дальше вот в этот страх. То есть, и что? Вот, ну, самое страшное со мной произошло, то есть я умерла. И что дальше? Дальше будет следующая жизнь, дальше будут следующие возможности, и это не конец. Вот. И когда мы начинаем вот проходить вот то, чего мы боимся, мы увидим, что то, чего мы боимся, гораздо более накручено, чем это есть на самом деле. Вот. Но опять же, это важно, важно проговаривать, важно как бы проходить это все. И обычно человеку бывает сложно самому это делать, поэтому вот есть подобные терапии, мы можем это проделывать, ну, вот с нашими друзьями или с, не знаю, со специалистами, с тем, кто нам может в этом помочь. Должен быть, конечно, человек в этом плане квалифицированный, который понимает тоже природу страха, и у него достаточно широкое сознание, вот, и он, ну, как бы в какой-то степени, ну, не подвержен так же, как мы, вот этим страхам. Вот. Но в любом случае, даже если такого человека нету, то это возможно делать самому, если вот идти и понять вот эту, как бы, ну, методику, специфику, то есть, что в страх нужно не убегать от него, а идти в него и идти именно в осознанности. И чем больше осознанности, вот эта осознанность, она разрушает фантомы страха, потому что страх, он подобен такому туману, темно, страшно, непонятно, и когда появляется свет, появляется солнце, то туман рассеивается. И вот знание, оно сродни вот этому свету, сродни солнцу. Вот, и поэтому нужно культивировать себе, как было такое выражение еще в Советском Союзе, свет знания или знание свет. Вот, это действительно так. И чем больше в нас будет света, тем больше будет осознанности, проявленности, чем меньше будет таких темных углов, чуланов темных в нашем сознании, где прячется страх, тем нам будет жить легче, тем меньше этот страх, он будет на нас иметь такое магическое, фатальное влияние, то есть мы сможем его победить. Вот. Ну и, естественно, как мы всегда подытоживаем какие-то заключения, что самое большое, самое, ну, то, что... страх на корню выкорчевывает, это духовное знание, духовные истины и понимание своей собственной духовной природы. Вот. Могу добавить еще последнее дополнение к этому, чтобы уже проиллюстрировать до конца природу страха и бесстрашия. Это есть описание в источнике вечного наслаждения, то есть где это 11-я песня Шримад Бхагаватам, где описаны истории, связанные с тем, когда Кришна воплощался на Земле 5000 лет назад. Кришна – это верховная личность Бога, это аватари, то есть он источник всех аватар. Вот, и там описываются различные истории, когда он воплощался во Вриндаване, месте, где он родился, то, как он убивал демонов, будучи маленьким, будучи только родившимся, и дальше уже подрастая немножко, Вриндаван, атаковали различные демоны, с которыми он сражался, которых он убивал. Вот, и самый главный из них был Камса. Вот, он был правителем, царем Матхуры, и ему было предсказано, что Кришна его убьет. Вот, и будучи боясь его, боясь Кришны, Камса посылал различных демонов во Вриндаван для того, чтобы они уничтожили Кришну. И в источнике вечного наслаждения описываются разные вот эти события. Но есть определенное объяснение всех этих демонов во Вриндаване. И, естественно, это все имеет такую глубокую духовную природу, все, что происходило. Это не просто истории и сказки Древней Индии. Все демоны, которых насылал Камса, они олицетворяли собой какие-то пороки, которые, демонические проявления, которые душа должна преодолеть в своем духовном развитии, на своем пути к духовному осознанию, к высшей абсолютной истине. Вот. Но, естественно, она преодолевает при помощи этой же абсолютной истины, при помощи Верховной Личности Бога. Вот. И все вот эти демоны, их там было какое-то количество, они олицетворяли собой те или иные пороки. И самый главный, тот, который их посылал Камса, он олицетворял собой страх. Вот. И поэтому страх – это то, что в нас присутствует или возникло, когда мы отвернулись от Бога. Страх – это то, что в нас убивает наши отношения с Богом. И страх, Господь – это любовь, да? А страх – это то, что является его оппозицией, то, что противоположно любви. Вот, и поэтому чем больше в нас божественной энергии, тем больше в нас Бога, тем меньше в нас страха. Вот, чем больше в нас любви, тем меньше в нас страха. Вот, поэтому, да, это все очень взаимосвязано, и это к тому, что, бесспорно, духовная практика, наши взаимоотношения с Богом, это то, что реально могут полностью излечить, исцелить нас от страха. Вот, то есть это, так сказать, в дополнение.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за вообще эту тему, что вы ее раскрыли так удивительно, потому что это самая частая, наверное, тема, самый частый вопрос, с которым люди приходят к психологам, что делать со своими страхами, или даже если они не осознают этого, все равно психолог потом раскапывает, что в корне наших каких-то неудач лежит страх. И вот такой вопрос возник: со всеми ли страхами надо бороться и прорабатывать их?
А это хороший вопрос, да. На самом деле, ну, мы все во власти страхов определенных. И есть как бы допустимая, как это сказать, как есть допустимая радиация какая-то, вот, ну, нормальная для нас. И то же самое есть допустимый уровень страхов. Вот. И есть, ну, какой-то здоровый страх, допустим. Вот, потому что, ну, как есть такое выражение, там, непуганые идиоты, то есть люди, которые, ну, просто как бы идут напролом, не понимая, что зачем находится, и они обрекают себя на получение какого-то негативного опыта, и они тогда становятся очень осторожными, более осторожными. Поэтому, да, в нашем случае здоровый страх, вот, он будет проявляться как осторожность. Вот, потому что, ну, это понятно, что мы не можем бесстрашно идти там по дороге, просто переходить ее. Мы должны быть осторожными в нашей жизни, мы должны понимать те условия, в которых мы живем. То есть мы должны там соблюдать меры предосторожности, особенно сейчас, там, мыть руки. И это все страх, вот, но это здоровый страх. И поэтому, да, мы не можем, конечно, полностью жить в такой бесстрашной атмосфере, то есть это атмосфера духовного мира. Вот, чуть меньше страхов на райских планетах, то есть чем выше уровень жизни, тем меньше страхов. Вот. Ну и это видно даже простой пример, то есть какой-то бомж, живущий на улице, он менее, так сказать, защищен, чем, ну, человек, живущий там в каких-то условиях, там, где есть охрана и сигнализация и полиция и все такое, это понятно. Вот. Но тем не менее, то есть какая-то доза здорового страха, или это называется трезвомыслие, то есть когда мы понимаем, что да, мы по природе бесстрашная душа, но мы живем в мире, который противоположен нашей духовной природе, то есть этот страх, который связан с разумом, мы понимаем причинно-следственную связь. То есть, и поэтому, да, мы должны быть осторожны, мы должны опасаться каких-то вещей. И самый главный страх, который он очень здоровый, и он должен присутствовать в нашей жизни, и его нужно всячески в себе поддерживать и, ну, культивировать. Это страх деградации, это страх того, что мы не воспользуемся этой человеческой формой жизни и опять, ну, попадем в какие-то животные формы жизни, или попадем в какие-то нецивилизованные формы жизни, или вообще, если мы развиваемся духовно, то человеческая форма жизни — это для нас возможность выйти из тюрьмы, вот, получить свободу из колеса самсары. Вот, то если у нас мы поддерживаем здоровый страх не воспользоваться этим шансом, просто как бы как говорится, профукать свою человеческую форму жизни, то тогда мы не пользуемся этой благоприятной природой страха, которой мы можем действительно получить самое большее благо вот из такого страха. И это очень важно в себе, это поддерживать, именно такое, ну, скажем, трезвомыслие, вот, которое именно будет давать нам здоровый страх и полезный страх.
Очень интересно, что прямо в продолжении возник еще вот такой вопрос. А в чем разница между страхом и разумной осторожностью? Как понять, чем ты сейчас движим? Как ощущается просто нормальная осторожность?
Но опять же, этот страх, разумный страх, можно, опять же, его, чтобы было понятно, что это такое, можно поставить равно трезвость. Вот есть такая трезвомыслящий человек. И вот эту трезвость, ее очень важно всегда сохранять в себе, потому что когда мы сильно подвержены чувствам, когда, опять же, правила гуны благости, для чего нужно вот соблюдать чистоту, для чего мы должны питаться правильным образом, там чего-то избегать, то есть или как в йоге это называется яма-нияма в восьмиступенчатой йоге, то есть дозволенное ограничение и дозволение. То есть это определенный такой как бы режим жизни, который мы, которому мы следуем. Вот почему нужно? Зачем нужно мыться? Зачем нужно убираться? Зачем нужно поддерживать чистоту или, опять же, ограничивать себя в чем-то? А почему вот я не могу там съесть, там, что я хочу, и как я хочу, когда я хочу, где я хочу? Почему так много? Почему человеческая жизнь, она полна ограничений? Почему бы нам не дать волю чувствам, не испытать радость от этого всего? Почему? За что вот это такое? Вот. Ну и обычно человеку, вот скажем так, обычному, он задается себе этим вопросом, и он, не видя ответа, он погружается, как говорится, во все тяжкие и дает волю чувствам. Вот, потому что есть же так много вкусных вещей, так много всего, и мясо может быть очень вкусным там в ресторане и все такое. Почему мы должны себя ограничивать? Это прежде всего связано с тем, что это опьяняет наше сознание, то есть это его, вот эту трезвость и ясность, это меняет какой-то наш такой прицел. Вот, мы перестаем видеть вещи такими, какими они есть. Вот, и в этом смысл того, что нужно следовать принципам благости, того, что там, последователи там вайшнавской культуры там следуют 4 регулирующим принципам, люди там других культур, у них тоже есть какие-то свои посты, какие-то свои правила, какие-то свои тоже ритуалы, которые они совершают. Это именно направлено, то есть это не ритуалы ради ритуалов, это если мы неосознанны, то это так. Но тут идея в том, что нужна именно важна осознанность во всех сферах нашей жизни, и целью этого всего является то, чтобы держать наш ум в состоянии трезвости, чтобы мы не опьянялись вот этими, наши чувства, они имеют склонность к опьянению, и когда мы опьяняемся, естественно, мы теряем трезвость, и поэтому вот все вот эти вещи, которые выводят наши чувства из такого, как это сказать, ясного состояния, они запрещены или они регламентируются духовными или какими-то йогическими практиками, именно для того, чтобы человек сохранял вот эту трезвость, ясность, свой прицел, и такую здоровую осторожность или трезвость. И это и есть функция разума. Разум или будхи, на санскрите будхи, и слово будильник в русском языке от слова будить. Вот, он как раз и будет, как бы он и поддерживает наше сознание в пробужденном состоянии. Иначе, если мы не, наш разум не развит, и мы находимся на поводу чувств, то наше сознание находится в таком иллюзорном, то есть, опять же, мы подобны такому пьяному человеку, который просто идет, бредет, не видя опасности, то есть он там переходит через дорогу, где хочет, там, не знаю, так или иначе, рискует всячески, не понимая, теряя ощущение реальности и понимание того, где он находится. И поэтому всякие проблемы призывает на свою голову. Вот. Потому что мир, в котором мы находимся, он требует от нас трезвости. Вот. Потому что он не безопасен, ну, в принципе. Вот. И поэтому вот есть целый ряд мер для того, чтобы сохранять трезвость, разумность, и тогда мы будем успешны.
Чтобы подружиться с нашим лучшим другом разумом. Вот такой совет. Спасибо вам большое. И последний по времени вопрос, но сегодня тоже, мне кажется, очень важный. Уже несколько лет практикую и уже много всего прочитала на тему души, реинкарнации, вечной жизни и так далее. Но привязанность к телу и страх смерти не уменьшился ни на грамм. Кажется, может, я что-то не то читаю, или как формируется реально это ощущение, что ты вечная душа?
Смотрите, духовное знание, вообще, конечно, ну, книги, практика, это все важно, но тут еще важен аспект общения, потому что говорится, что духовное знание, оно само по себе, вот, ну, скажем так, как это сказать, такое реализованное знание, оно, или даже еще раз, ну, как бы, чтобы более четче сформулировать, что это, очень важен духовный вкус. Вот. И сам этот вкус, он передается только через общение. Это вещь, которой можно только заразиться. То есть так же, как вирусы и всякие бактерии, они обладают, вот они могут передаваться только через общение. Вот. Вот сейчас мы это реализуем на практике, понимание, как это все может быть, и поэтому стараемся себя обезопасить. А то же самое происходит и с духовным. Вот, с духовным уровнем, с духовным пониманием. То есть тут нужно от кого-то заразиться вот этим духовным вкусом. Потому что пока нету духовного вкуса, теория будет оставаться теорией. То есть мы не почувствуем. А для того, чтобы почувствовать, то есть это уровень, когда мы чувствуем и ощущаем, называется протякша, мы можем ощутить его только в общении. Поэтому нам нужно общаться с теми, у кого этот вкус есть. Вот, как-то с ними взаимодействовать, как-то с ними, ну вот от слова «общение». Вот, и просто не хватает реального общения с теми людьми, у которых этот вкус есть. И нам важно общение с этими людьми, и важно также служение этим людям, не просто теоретически, находясь в зоне своего комфорта, я пытаюсь чего-то достичь. Нам важно совершать какие-то усилия для того, чтобы как-то быть полезным этим людям, делать то, что они ожидают, вот, и каким-то образом прийти в это близкое взаимодействие, подружиться с ними, не просто быть, знаете, есть такое сейчас выражение, называется духовный потребитель. Вот, сейчас, время того, что такое, что мы все так или иначе потребители, и очень много вот этого отношения, такого потребительского отношения, вот, в обществе культивируется, и слово такое есть «потребитель». Вот, вполне нормальное, без негативного такого аспекта. И вот мы становимся такими потребителями духовности, то есть сидим в зоне своего комфорта, все у нас хорошо, и мы там, у нас типа, мы немножко или что-то делаем. Но если вы возьмете там, допустим, прошлые времена, то обычно люди, они совершали какие-то там, эпитимии, там какие-то посты, уходили в отшельничество, занимались служением, то есть они там мыли там что-то в храме, приносили дрова своему духовному учителю, то есть они были в активной такой практической позиции. Вот. И тогда это начинает взаимодействовать, то есть это начинает жить в нашей жизни, и вот эта духовная энергия, духовная шакти, она начинает пульсировать, то есть мы заражаемся этим, и мы начинаем болеть, что называется, в хорошем понимании этого слова. Если мы просто сидим у себя дома, слушаем что-то, читаем что-то, и не совершаем никаких усилий выхода из зоны комфорта, то вот, возможно, все будет, вот как описала наша слушательница. Поэтому тут важна, очень важна активная позиция. то есть практическая позиция, что-то делать, где-то находиться, взаимодействовать вот именно с людьми, которые ну, вот, заражены вот этим. И тогда это на нас обязательно перекинется. То есть нужно себя проверить именно на то, насколько я практически активно, с кем я общаюсь, что я делаю. Или я просто, ну, ум, естественно, он будет тяготеть к зоне комфорта. Это естественно, это для нас как, ну, вот это вот, как это, закон гравитации. То есть его тянет вот там, где ему удобно, где ему комфортно, где ему ничего не надо делать, где наша пятая точка, ну, находится в состоянии покоя, мы не должны двигаться особо, мы просто себе там читаем, мы просто себе как-то вот, ну, нам удобно, нам комфортно. Вот и это все этим словом выражается. Вот. Но духовная жизнь это движение прежде всего. И поэтому мы должны себя иногда вести туда, где нам неудобно, совершать какие-то усилия, там, что-то делать практическое, что-то мыть, какие-то, опять же, ну, вот, аскезы. Вот, принимать, несмотря на то, что мы женщины, тем не менее. Вот, я не знаю, кто читательница, но, кто наша слушатель, кто задал вопрос, это слушательница или слушатель, но неважно, духовный путь, он для всех имеет свои законы определенные. Вот, поэтому именно переместить себя в плоскость действия и общения с теми, кто этим вкусом обладает. Опять же, если мы просто ну, как-то в пассивной такой позиции, то не факт, что мы заразимся этим вкусом. То есть тут нужна активная позиция. Вот, если сказать так, ну, резюмировать, то это вот так, в двух словах, активная позиция.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари. Становится все яснее, что сейчас такой мир, такое время, что социальная дистанция, она нужна, а вот духовная дистанция, она наоборот мешает. Если мы слишком много сидим где-то у себя на диване и ничего не практикуем в реальности, то не факт, что наш прогресс вообще состоится. Поэтому спасибо вам за это напоминание, спасибо за настрой быть здоровым внутри и снаружи, и излечиться от этого вируса страха и начать наполняться общением с духовными людьми. Это очень ценно, в том числе и наши с вами эфиры. Спасибо большое. Тогда до встречи через неделю.
Спасибо вам большое за такой разговор. Опять же, все получается гораздо глубже, чем я обычно планирую. Это благодаря вот нашим слушателям и вам, Анна, тоже. И поэтому я желаю всем нам такой насыщенной духовной жизни и духовного пути. И до встречи на следующем эфире.
Спасибо за такое ценное и радостное пожелание. До свидания.